Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькалова. Игорь, здравствуйте!
Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мы сегодня в Сергиевом Посаде и отправляемся в Лавру. На электричке мы доехали до Сергиева Посада с Ярославского вокзала и дальше... А на автобусе, ну, мы доехали на 32-м, вы можете доехать, тут разнообразные варианты есть. В общем, приехав в Сергиев Посад, достаточно сложно заблудиться и не попасть в Лавру. Тут можно минут 15 и пешком.
Очень, кстати, рекомендую пешком прогуляться.
Да, пешая прогулка очень хорошая, и город, можно кусок города заодно посмотреть, потому что Сергиев Посад, ну, такой важный исторический центр Подмосковья. И можно доехать на автобусе, там тоже автобус не подъедет прям к воротам Лавры, тоже нужно будет немного пешком пройти, ну, практически до Лавры довезет. Итак, мы в Лавре.
И наш путь идет прямо к Троицкому собору. Лавра – это целый мир, это целая вселенная, и мы вряд ли за нашу короткую прогулку сможем уделить внимание всем ее достопримечательностям сразу, поэтому разделим нашу экскурсию на несколько частей. И, конечно, начать знакомство с Лаврой следует именно с Троицкого собора, которым мы с вами проходим, минуя Духовский храм. И вот, собственно говоря, тут храм, который всем вам хорошо известен уже, но к которому, я надеюсь, вновь и вновь вы прибегаете в своих паломнических путешествиях, потому что это храм, который можно назвать сердцем Святой Руси, и саму Лавру так когда-то назвал отец Павел Флоренский в известном своем сочинении, и, ну, действительно, с этим тезисом я бы не стал ни в коем случае спорить, потому что здесь уже с XIV века совершается молитва, которая нас всех объединяет вокруг образа Святой Живоначальной Троицы. И вот, собственно говоря, именно в честь Святой Троицы здесь, на этом месте, когда-то на безлюдном холме Маковец над рекой Кончурой, еще тогда не монах, а просто юноша Варфоломей со своим братом Стефаном построили церквицу малую в честь Святой Живоначальной Троицы. Это уже было очень необычно, потому что троицких храмов почти не было здесь, в Московской Руси. В отличие от Новгорода или Пскова, где они встречались довольно часто, у москвичей...
Но тут видите, какая история. Московская земля начинала собираться, и, конечно, она впитывала в себя и храмовые посвящения, троицкие, пришедшие, да, из...
Но здесь не только влияние. Здесь, конечно, мне кажется, даже если и был элемент какого-то вот заимствования традиции, очень важно было, что для Варфоломея, который в монашеском постриге принял имя Сергия, а потом стал игуменом этой обители, это была идея. Это была идея, ее очень тонко почувствовал и отразил в первом варианте жизнеописания этого святого подвижника, святой Епифаний Премудрый. Епифаний пишет, что преподобный Сергий Андрею Рублеву дает поручение написать образ Святые Живоначальные Троицы, дабы воззрением на образ Троицы упразднилась ненавистная рознь века сего. То есть это была не просто какая-то традиция, да, а это была именно идея. Идея, что воззрение на образ божественной любви объединяет людей здесь на земле и призывает их к жертвенному подвигу. И вот вокруг этой идеи, собственно говоря, была построена и жизнь самого преподобного Сергия, который именно своим подвижничеством, своим вот таким аскетическим житием смог вдохновить очень многих своих современников и на молитвенные, и на ратные подвиги. Но это отразилось и в камне, потому что тот храм, который мы с вами сейчас видим, он возник, конечно, уже намного позднее кончины преподобного Сергия. Преподобный Сергий закончил свой земной путь в 1392 году. А вот этот храм начинают строить через 30 лет после этого, в 1422. И, в общем-то, к тому моменту уже осознание святости, осознание подвига преподобного Сергия стало общим местом в духовной жизни не только Руси, но и Византии. Преподобный Сергий, он уже почитался в тот момент, и возникла идея на месте деревянного храма построить храм из белого камня. И есть все основания полагать, что преподобный Андрей Рублев был приглашен сюда не только как иконописец, а мы знаем, что, во всяком случае, в том древнем храме он и расписывал стены и писал иконы для рядов иконостаса. Тогда был небольшой трехъярусный иконостас. Но самое важное, что Андрей Рублев и Дионисий, они участвовали в разработке архитектурного плана этого храма. И, вот то,
и
что...
иконостаса в том числе. То есть...
Даже важнее, что и архитектурного, потому что это иконостас, это, ну, это их было профессиональное дело, понятно. Но в те времена иконописца привлекали еще и как мастера, потому что в средние века между архитектурой и живописью не было такой непроходимой как бы стены.
Но я так понимаю, что если говорить именно об иконе, ну, раз мы уж начали про иконы, да, то долгое время иконостас действительно атрибутировался как принадлежащий Андрею Рублеву и Данилу Черному их работы, но впоследствии, естественно, так как искусствоведческие школы развиваются, экспертиза и анализ тоже, по этому поводу есть некоторые сомнения. Вот, насколько я знаю, сейчас вообще безусловное атрибутирование Андрея Рублева всего две работы. Это, безусловно, Троица и росписи Успенского собора Владимира, потому что одно из них, ну, просто всегда было известно, что Андрей Рублев, а Успенский собор во Владимире, это просто по летописям мы знаем точно.
Знаете, мне кажется, что здесь есть проблема того, что само по себе искусствоведение – это наука, в которой нет точных сведений. И сегодня атрибутация одна, завтра другая. Я бы не стал утверждать категорически ничего, просто можно сослаться на то, что сейчас существует и такая точка зрения тоже, но во всяком случае, мы знаем из летописных источников, что в росписи храма принимали участие эти пресловущие иконописцы, и для меня очень важна догадка, предположение, что преподобный Андрей был и создателем того архитектурного образа храма, который мы с вами сейчас видим, потому что, в отличие от внутреннего убранства, которое менялось многократно, вот сама основа этого храма, то есть его несущие стены, закомарные перекрытия, они, в общем-то, хотя и ремонтировались, но сохранили первоначальную идею. И вот, вы знаете, когда мы смотрим на этот Троицкий собор со стороны площади, то, конечно, мы видим перед собой здание невероятной совершенно красоты, хотя оно не такое большое, оно даже сейчас кажется маленьким рядом с колокольней, рядом с Успенским собором, но его цельность, она поражает. И это еще один принцип, который Епифаний Премудрый упоминает, говоря об эстетической программе преподобного Сергия. Красота без пестроты, вот эта цельность, которую в данном случае собор в себе несет. Он небольшой, он как раз вот в том фасаде, который выходит на площадь, разделен на три алтарные апсиды. Они тоже каким-то образом, возможно, напоминают о трех ипостасях Святой Троицы. Причем интересно, что центральная из них еще и разделена на три узких проема окна. Очень скромные наряды декоративного пояса, который верхнюю часть этих апсид украшает, а потом идет через прясло стены. Но вот удивительная какая-то гармония, которая в этом месте присутствует, она связана еще, наверное, с тем, что его стены сделаны из белого камня, и это такой способ кладки, который называется сэндвичем, то есть сейчас чаще всего так его называют в описаниях древнерусских памятников, потому что это на самом деле два ряда кладки, между которыми находится цементный раствор, то есть вот этот вот монолит, который мы видим, он на самом деле довольно сложно устроен, это не просто камень на камне, а это довольно интересное архитектурное сооружение, которое пережило уже очень и очень много государств, правителей, целой исторической эпохи остались позади, а Троицкий собор сейчас стоит перед нами, хотя, конечно, облик его довольно сильно менялся со временем, но прежде всего за счет пристроек. Мы знаем из исследований археологов прошлого 20 века, что, судя по всему, изначально Троицкий собор не имел никаких пристроек, он был очень лаконичен, у него не было паперти. То есть вот то, что когда мы сейчас с вами в паперть зайдем и увидим вот этот перспективный портал, на самом деле этим все и ограничивалось, никаких пристроек не было.
Но это нормальная история для архитектуры того времени.
Для того времени, да. И вот это еще подчеркивало более некую лаконичность композиции. Все главное было внутри. Там внутри, собственно говоря, пока строили собор, то строители вскрыли гробницу преподобного Сергия, мощи были обретены, и, собственно вот говоря, с начала 15 века они почивают здесь, в Раке, за исключением того короткого периода, когда мощи были изъяты и находились как экспонат в запасниках Загорского музея-заповедника. Но вот эта вот удивительная как бы история Лавры, она, конечно, как какими-то пластами она наслаивалась на это древнее здание, потому что и та паперть, через которую мы с вами сейчас будем ходить внутри храма, и с другой стороны от нас сейчас расположенный Никоновский предел, позднее пристроенный к нему, пристроенная Серапионова палатка, это все вехи исторического пути, потому что в начале 15 века, когда храм строят, его строят на самом деле люди, знавшие преподобного Сергия. Его строит игумен Никон, его один из ближайших духовных продолжателей учеников. Его строит Андрей Рублев, его духовный сын. Его строит князь Юрий Дмитриевич Звенигородский, который в детстве, если основания полагать, тоже мог бывать преподобным. Во всяком случае, знал, какое влияние преподобный Сергий оказывал как бы на жизнь его отца Дмитрия Ивановича Донского и вообще на жизнь московского государства, и его участие в почитании преподобного Сергия было очень большим, потому что по тем временам это дорогое здание, это дорогое строительство, и вот это вот тоже все здесь, конечно, некоторым образом отражено в архитектурном облике, и, конечно, вот преподобный Никон завещает похоронить себя у стены им же построенного собора, потом над его мощами возникает храм, который примыкает с противоположной от нас стороны, с южной той стороны, к стене Троицкого собора, а уже в начале 16 века к этому храму пристраивают палатку, где были погребены три выдающихся иерарха, одного из них звали Серапион, архиепископ новгородский, и вот он был когда троицким монахом, потом епископом, потом у него была такая драма, его сместили с должности, он умирал уже здесь на покое в монастыре, и по его имени эта пристройка получила свое название, там много разных реликвий, обязательно, если вы придете сюда, не ограничитесь Троицким собором, как большинство посетителей, но попросите вас пустить и в Никоновский предел, и в ту палатку, где сосредоточен, можно сказать, огромный реликварий, накопленный Лаврой за протяжении вот этих многих уже столетий. Ну а путь основной паломников, он идет через паперть. Кстати, паперть была с той стороны, где мы с вами сейчас стоим, Алексей. Вот здесь, там, где мы с вами привыкли видеть прекрасный портал и северную стену собора. На самом деле, в 19 веке была паперть тоже. Ее разобрали во время реставрационных работ в 50-е годы прошлого 20 века. Это тот редкий случай, когда с подобными решениями реставраторов трудно не согласиться, и восстановленное позакомарное перекрытие и многие другие нюансы, связанные с реставрацией первоначального облика, мне кажется, заслуживают и внимания, и одобрения. Ну а внутри, конечно, потрясающие иконы. Вот здесь находилась исторически с правой стороны от царских врат, подаренных когда-то, кстати говоря, царем Михаилом Федоровичем Романовым, благодарность за его воцарение. находилась икона Святой Живоначальной Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым, и уникальный совершенно для русской истории случай, когда одна и та же икона два раза находится в одном и том же местном ряду. С левой стороны от царских врат одновременно находилась Троица, подаренная Борисом Годуновым. Вот она-то как раз осталась на своем месте. Ну, о иконах отдельный разговор. Перед нами находится дальше рака с мощами преподобного Сергия, сама серебряная рака 18 века. Но обратите внимание, что за мощами находится икона явления Божьей Матери преподобному Сергию, которая сделана на гробовой доске, то есть из того первоначального гроба, в котором лежало тело преподобного Сергия, и вот на этой доске написана эта икона. Много что интересного, но, конечно, собор прошел через испытания в годы воинствующего безбожия, он был закрыт. Вот это и есть тот храм, который можно назвать сердцем Лавры, а в каком-то смысле одним из таких вот мест, где пребывает святыня русского православия.
Спасибо большое. С Игорем Горькавым мы посетили Троицкий собор Троицы Сергиевой Лавры, и вы путешествуете вместе с нами. Любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
Всего самого доброго, до свидания.
Поездки по Подмосковью.